православное слово.
Друзья, добрый день! С вами Ирина Чернова и протоиерей Иоанн Смирнов, богослов, философ, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина города Петергофа. И значит, у нас предстоит разговор богословско-философский. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, братья и сестры, слушатели, зрители. Всех приветствую. Божьего вам благословения.
Ну, а пойдем мы в разговоре сегодня от вопроса одного из наших слушателей в ходе прошлой беседы. Слушатель спросил, мог ли вообще Адам, видел ли Бога? И действительно, вопрос мы тогда нашли довольно интересный, о котором стоит порассуждать. Видел ли Адам Бога непосредственно, вот как Бог есть? Потому что вопрос-то от того у нас, что в Библии написано «Бога не видел никто никогда». А с другой стороны, Иисус Христос сказал, кто видел меня, тот видел Бога. И если Адам видел и разговаривал, имел общение с Богом, то каким образом он его видел? Может быть, это был свет, или тихий шелест, или огонь, как горящий куст? Вот что нам известно, отец Иоанн?
Вы, в принципе, Ирина, как раз наметили всю сложность этого вопроса. Не случайно, когда наш зритель его задал, то мы с вами столкнулись с некой трудностью на него как-то быстро, однозначно ответить. Этот вопрос требует очень мудрой, внимательной и глубокой постановки, да, чтобы понять, о чем вообще мы спрашиваем и что мы хотим узнать. Дело в том, что человек и может видеть Бога, и не может. Да, в этом определенная парадоксальность христианства, как и все в христианстве, действительно парадоксально. Ну, единица и троица, Бог и человек. И в данном случае мы и видим Бога, и в то же время не можем утверждать, что мы видим Его именно таким, какой Он есть в самой своей сущности.
Вообще духовный мир для нас не видим. В таком случае вот что нужно – или как правильно смотреть на него, чтобы увидеть Бога?
Ну вот смотрите, вы многое уже сказали, да, что мы должны спросить, а что значит видеть, как видеть, чем видеть, глазами или чем-то другим. И, может быть, это означает слышать, или, может быть, это означает говорить, или, может быть, это означает понимать или знать. То есть, как видим, под видением можно подразумевать все, что угодно, да, то есть сразу открывается целый спектр разных моментов. И давайте попробуем с вами вместе разобраться. Дело в том, что Священное Писание действительно дает нам огромное количество текстов и в Ветхом, и в Новом Завете, которые как бы противоречат друг другу, потому что, с одной стороны, они говорят о непостижимости Бога, о том, что невозможно человеку увидеть Бога и не умереть, о том, что все святые видели лишь славу Божию или лицезрели Бога как бы заднее, да, то есть символически в неком таинственном прикрытом виде. И тексты, которые напротив утверждают, что мы призваны видеть Бога лицом к лицу, о том, что единородный Сын явил Бога, и так далее, да, то есть очень много текстов, повторю, и в Ветхом, и в Новом Завете, которые и у апостола Павла особенно, и у Иоанна Богослова, мы даже можем сейчас к ним обратиться, которые дают вот нам такую странную картину, что мы можем Бога и видеть, но не при этом не утверждать, да, что мы видим Его исчерпывающе. Но сразу скажу, что так, как хочет видеть Бога современный человек, мы Бога видеть не можем, потому что современный человек хочет видеть Бога так, как он видит предметы чувственного мира.
А древний человек разве не хотел? Тоже хотел, наверное.
Древний человек видеть тоже так хотел, но он понимал, что и сейчас многие это, слава Богу, понимают, что вещи духовные невозможно видеть так, как мы видим вещи чувственные. Да, и так как я вижу этот компьютер или этот микрофон, этот стол, другие предметы этого мира, вот таким непосредственным образом, глазами, мы Бога видеть не можем. Ведь подчеркну, что даже Христос, который явил собою Бога, став совершенным образом Бога, да, «видевый меня, видел Отца», говорит Господь Филиппу, апостолу Филиппу. Но многие смотрели на Христа и не видели в нем Бога, да, то есть, несмотря на то, что они смотрели на Бога, они Бога не видели. Поэтому глазами Бога увидеть невозможно. И почему Господь и говорит, что смотрят, но не видят. Мы с вами часто приводим этот диагноз, данный нашему с вами состоянию и возможностям видения, но это так.
Как еще в Евангелии, отец Иоанн, написано, имеющий уши да слышит, то есть можно слышать и не слышать тоже, аналогично.
И то же самое относительно слуха.
Друзья, мы сейчас в открытом эфире, в реальном времени, в интернет-пространстве. Кто смотрит и слушает нас в социальных сетях, пожалуйста, пишите свои вопросы.
Тут сразу возникает вот такой момент. То есть человек смотрит, но не видит, слушает, но не слышит. А тогда чем же человек должен видеть и слышать? И здесь все святые отцы говорят о духовном уме.
Не о третьем глазе.
Или о его душе. Нет, не о третьем, не о третьем глазе, потому что третий глаз – это такая мятежная попытка человека увидеть то, что ему не дано видеть. Да, вот как если бы мы попытались преодолеть вот эту проблему, вот не видим мы духовного мира, и вдруг очень захотели увидеть, да, и стали искать, как же в нас открыть этот третий глаз.
Но предлагают некие практики, чтобы как-то его активировать, можно найти такие
предложения. Для церкви чуждо вообще само это понятие третьего глаза, но зато для церкви свойственно понятие боговидения, а боговидение всегда связано с самим Богом. Это Он дает нам себя видеть. Нам не нужен никакой третий глаз. Когда мы в молитве, когда мы в таинстве причастия, когда мы в таинстве чтения Слова Божия, вот тогда в самом общении с Богом и в нас открывается эта возможность боговидения в той степени, в той мере, насколько это нам возможно и насколько это нам дает Бог. Мы обязательно об этой проблеме поговорим, да, это проблема откровения. Любое боговидение связано с открытостью Богу, Бога навстречу человеку. И мне кажется, что вот идея третьего глаза – это продолжение райской истории, ведь Адам захотел быть как Бог и разумевать добро и зло, да, то есть он восхотел вот такой горделивой мятежной автономии. Потом он понял, что он ничего не может, ничего не видит, ничего не слышит, но как-то все равно хочет эту проблему преодолеть, как-то хочет пробить небеса и оказаться там, увидеть уже таким незаконным способом этот духовный мир. Вот тогда он и ищет способы, как бы воспитать в себе вот это сверхчувственное зрение. Ведь оно не просто так сверхчувственное, да, то есть оно дается помимо того, что нам вот сейчас определено. И это не совсем духовное видение Бога. Да? Это как раз скорее больше связано с какими-то, наверное, демоническими и темными материями, которые Богу противостоят. Мне так кажется, потому что ведь видеть что-то – это еще только полбеды. Как Господь сказал, и бесы веруют и трепещут, да, то есть от того, что бесы знают о том, что есть Бог, о том, что есть духовный мир, это не делает их истинно верующими и любящими Бога. Вот в чем беда. И мы с вами, да, если мы даже каким-то образом пробьем окно в этот духовный мир, это не сделает нас любящими Бога. Вот здесь мы сталкиваемся с этой важной проблемой, что нельзя видеть Бога, если ты его не любишь, нельзя видеть Бога, если ты ему не молишься, нельзя видеть Бога, если ты не состоишь с ним в связи, если ты не слушаешь его голоса, не пытаешься войти с ним в общение. Это просто невозможно. Это обоюдный процесс, встреча двух личности, и личности божественной, и личности нас с вами, личности человеческой. Вот это таинственная возможность, которая нам дана, покуда мы вот так не обратились к Богу, да, то есть не в окуляр какого-то третьего глаза, да, и не в окуляр микроскопа или телескопа, или каких-то хитромудрых научных приборов, которые сейчас изобретаются для исследования тонких полей и якобы того невидимого мира, который сокрыт от нас, да, то есть нам кажется, что так мы заглянем туда, в духовный мир, но ничего подобного, мы лишь все глубже уходим в материю, да, изучаем все ее какие-то углубляющиеся друг друга, как вот матрешки свои, и никуда не приходим. Отец, мы оказываемся перед собственным, опять же, перед собственной слепотой и перед собственной глухотой.
Вот там слушатель напоминает, ну, о чем вначале, наверное, было все-таки сказано, до грехопадения Адам видел Бога, а после отец лишил этой возможности людей.
Ну, вообще, в книге «Бытия» про это не написано.
Потерявших его доверие. Да, об этом не написано. Но мы как-то понимаем, что Адам общался с Богом, и Бог ему говорил, где ты, Адам, после грехопадения. Вот об этом написано.
А вот смотрите, да.
Адам прятался.
Сами начинаете раскрывать. Бог говорил с Адамом. Да, Адам слышал его слова, слышал его заповеди. Более того, Адам нарекал имена всему сущему. То есть у Адама было прозрение, такая вот сотворческая мощь, как и у Творца, не случайно же он образ Божий, и поэтому Адам многое знал из того, что знал сам Господь. Это тоже на самом деле погружает нас в проблему видения, то есть некое знание. Нигде не сказано, что Адам увидел перед собой, вот идет Бог. Там сказано, что он слышал шаги Бога, да, в раю, что он говорил с ним, да, то есть, соответственно, слышал его заповеди, Бог приводил к нему всех животных, но не сказано, что вот стоял Бог, да, и вот он приводил, да, то есть мы эту картину как-то упрощаем, и оказывается, да, что видение во многом сопряжено со знанием. Вот это общение Адама с Богом и было видение Бога. То есть, видите, мы с вами уже немножко расширили понятие «видеть». Не просто видеть визуально, да, вот передо мной предмет оптический, да, я его вижу. Но я даже не знаю, что я на самом деле вижу. Ведь если мы с вами углубимся в физиологию, то окажется, что мы с вами не видим вот то, что мы воспринимаем уже как психологические представления, да, мы видим набор каких-то сложных материальных взаимодействий, да, на уровне там преломления света, физиологических процессов сетчатки и так далее, да, то есть это что-то такое сложное.
Да.
Поэтому, да, оказывается, видим мы душой, видим мы умом, видим мы вот этой своей духовной способностью, вот ее-то мы и должны в себе развивать. Потому что, когда сказано «блажение чистые сердцем» в Евангелии, речь идет об этом, да, о том, что в человеке должно быть чистое сердце и чистый ум, и тогда Бог ему открывается. И он уже видит Бога не просто глазами, как мы видим этот мир, а видим его как бы изнутри.
Чистые
именно поэтому мы сейчас, да, поэтому мы сейчас Бога и не видим, потому что мы смотрим на него исключительно чувственным зраком, да, как ученые, да, или как обычные люди. Мы не смотрим на него сердцем, и мы не смотрим на него умом. Мы, можно сказать, что мы его не любим. Мы просто хотим, чтобы он нам показался, предстал перед нашими глазами. Но перед нашими глазами только материя, она все застилает. И даже если мы ее попытаемся убрать в поисках третьего глаза, это тоже нам не поможет. Мы скорее погрузимся в бездны каких-то собственных призраков и демонических инстанций. Но, скорее всего, Бога тоже не узрим.
Вот, кстати, написано интересно в заповедях блаженства, что именно чистые сердцем узрят Бога. То есть вот это видение сердцем возможно.
Поэтому, да, у святых отцов есть такое понятие ума и сердца. Это краеугольное понятие для всей святоотеческой аскетики. Означает это, конечно, не рассудок, да, которым мы в школе учимся и наукой занимаемся, это некий духовный ум человека. И сердце – это почти то же самое. Ум и сердце – умно-сердечная молитва. То есть вот вся жизнь человека, внутренняя жизнь, да, сосредоточена в этих его духовных органах, в уме и в сердце. Причем это на самом деле не разные какие-то органы, это один орган – ум, сердце. В нем сосредоточена и как бы способность логическая, да, способность познавать Бога, способность говорить с Ним, да, и в нем же заложена способность чувствовать Бога, общаться с Ним, испытывать Его любовь и, наоборот, направлять к Нему свою любовь. Вот этот внутренний мир человека, который Святой Отец называет ум и сердце, там все, собственно, и происходит. И видим мы Бога именно там. И это называется, если хотите, умозрением, но не просто видением.
Да. А вот можно отвлеченный такой вопрос сейчас от Дарьи. Здравствуйте, батюшка. У моей знакомой, когда умирал муж, он был еще в сознании, сказал, что видит Бога. Она спросила его, в каком он виде. И муж ответил, обычный человек. Я не знаю, кого он имел в виду. Может быть, Христа, как воплощение Бога. Может быть, Духа Святого. А как вы думаете, мог умирающий видеть Бога?
Ну, конечно, мог.
Тут, дело может быть, что... с психологической стороны как-то можно.
Смотрите, в чем дело. Мы этот опыт боговидения, кем бы мы ни были, грешниками или святыми, очень умудренными или простецами, мы этот опыт не можем унифицировать, да, сделать его одинаковым для всех и для каждого, чтобы Бог был вот всегда одним и тем же во все времена. Это невозможно, это какая-то абстракция. Поэтому Бог с нами всегда разговаривает, Он является каждому из нас. Мы это утверждаем, это происходит в молитве и в таинствах. Но мы не можем этот опыт как-то вот сказать, что он вот именно такой. Это всегда очень субъективно. И более того, это еще и всегда в нашу духовную меру и в нашу способность.
А вот вы психолог, вот можете, ну вот можно рассматривать такую ситуацию с той позиции, что человек во что верит, то и видит.
И это, конечно, влияет, безусловно. То есть мы вообще сопряжены не с вещами, как они есть, а мы сопряжены с их явлениями. Да, в нашем уме или в нашем сознании. И это, конечно, всегда, с одной стороны, объективно, да, потому что исходит от некого объективного мира, к которому мы доступ-то прямой не имеем. С другой стороны, это и субъективно, потому что это зависит от того, а как мы видим, да, как в нас возникают эти явления. Поэтому, конечно же, в нашем опыте, в любом, не только, конечно, опыте смерти, очень много субъективного. И как-то это... изложить объективным языком, понятным всем, да, невозможно. У всех какие-то свои видения. Может быть, это было видение, может быть, это была и галлюцинация, может быть, это было то, что человек хочет видеть. Иногда умирающие люди видят своих родственников и принимают их там за кого-то. Иногда даже уже путаются. А иногда их сознание ясное. Тут все очень сложно, таинственно и запутано. Поэтому я не могу, опять же, сказать, не опровергнуть, да, не подтвердить. Слишком много люди говорят о посмертных опытах, как будто бы опыты посмертные, особенно для людей, кто вернулся якобы оттуда, являются каким-то доказательством. Вот на мой взгляд, совершенно никакое это не доказательство, что человек рассказывает, что якобы он пережил клиническую смерть, или он был где-то там в духовном мире, а потом об этом рассказывает. Но как мы к этому рассказу должны относиться? Исключительно как к субъективному свидетельству. Мы не можем его объективно проинтерпретировать, не можем его... У нас нет критериев для того, чтобы сказать, да, это так. Есть определенный авторитет, да, например, какие-то святые говорили об этом, и мы, наверное, им склонны больше доверять, чем каким-то людям из журналов или газет, когда мы читаем об этих посмертных опытах. Но все равно это не является никаким доказательством. Это не может быть доказательством. И мы с вами, помните, об этом говорили, что вообще в церкви нет никаких доказательств. Есть свидетельства, свидетельства людей. Мы верим апостолам, мы верим каким-то святым, верим им как личностям, которые общались с Богом. Это вопрос доверия.
Вот сейчас такая реплика поступила. Бог создал человека по образу своему и подобию. То есть хочешь видеть Бога, посмотри в зеркало. Большими буквами. Так подчеркнуто. Посмотри в зеркало.
Хочешь видеть Бога, посмотри в зеркало. Ну, тогда мы увидим своего Бога, безусловно. Поэтому так и говорят, что у каждого свой Бог. Есть такая поговорка. И раньше так говорили про истину. У каждого своя истина. Ну, а Фридрих Ницше человека называл обезьяной Бога. Если так немного иронично отнестись к этой реплике, то получится, что да, человек, кто-то еще сказал, я уже не помню точно, Бог сотворил человека по образу и по подобию, а человек отплатил ему тем же. То есть тоже сотворил Бога по своему образу и подобию. Это некое ироническое высказывание в отношении всякого рода антропоморфизмов, то есть человекоподобие, да, Бога, которое было и в античности. Но мы-то с вами этот антропоморфизм знаем совершенно в ином роде, да, потому что Господь наш, Бог и человек, да, Бог стал человеком, стал нами, и таким образом во Христе мы видим и Бога, и человека. Во Христе мы видим и себя в той мере вообще, в которой мы только и можем быть, во всей своей полноте и во всей своей красоте. И в то же время во Христе мы видим и Бога во всей его красоте и полноте, да, и вот в этом вся прелесть христианства. Поэтому надо смотреть на Христа, да, Христос задает образ антропологии, да, то есть, как бы, если ты хочешь узнать, кто такой человек, что такое человек, да, и если ты хочешь узнать, кто такой Бог и что он из себя представляет, для этого Господь пришел в этот мир и явил нам и нас, да, нашу человеческую природу, раскрыл во всей полноте, и явил, и образ Божий.
Но отец
вот я просто чуть-чуть добавлю, да, потому что это важный момент. Зеркало, да, то есть ведь в зеркале мы видим лишь отражение себя, в этом проблема. То есть тут вопрос, который мы сегодня поставили, а можно ли познать Бога без Бога? Можно ли познать Бога, изолировавшись от него, просто как мы что-то познаем. Вот хочу я увидеть что-то, хочу я что-то узнать, и вот я начинаю это изучать. И тут только есть я, и есть то, что я изучаю, как объект. Можем ли мы Бога познать просто как объект? Или всегда присутствует диалог, или всегда присутствует общение и любовь, или всегда Бог дает нам познавать себя только потому, что мы с ним находимся в общении, он нам открывает себя в этом общении. Вот как раз этот образ зеркала, да, он и противостоит христианской концепции, где образ и подобие общаются между собой, как две личности, общаются в диалоге, во взаимной любви, а не просто, что я как ученый, да, или как наблюдатель пытаюсь что-то там увидеть. Но тогда для меня Бог всего лишь объект, и он становится мертвым, он становится искаженным, подобно образу в зеркале.
Я хочу прочитать вопрос от Александра. Почему все-таки Бог не показывается? Почему мы его не слышим? Можно много молиться, поститься, совершать ритуалы, причащаться, исповедоваться, но не почувствовать, не увидеть Бога рядом. Почему он не хочет с нами разговаривать? Если он любящий отец, то почему не хочет проводить время с детьми? Отец Иоанн, а мне вот так сейчас подумалось, ну, а если много молиться, причащаться, вот как написано, наверное, все-таки ощущение должно прийти.
Ну, вы совершенно правы. Во-первых, почти все, начиная со Священного Писания, да, говорят о том, что это возможно, да, о том, что Бог открывается нам в молитве и в духовном опыте. Поэтому весь вопрос в нашем видении, да, то есть вот это и есть проблема. Человек говорит, я не вижу Бога. Но это же наша проблема. Значит, мы еще недостаточно внимательны. Значит, мы еще недостаточно чисты. Значит, мы еще недостаточно вдохновлены. И поэтому мы не видим. Потому что это некая такая дерзость с нашей стороны. Увидеть то, что не видно. А его действительно не видно. И в этом, наверное, есть вся прелесть. Потому что Бог, вот он не очевиден. Он нашим физическим очам. Очевидность – это что, да, вот то, что предстало пред нашими очами. Вот он не таков. И как бы мы не топали ножками, да, и не требовали этого, это невозможно. И количество молитв тут тоже не влияет, да, потому что помните, что апостол Павел сказал, да, что лучше я там 5 слов умом произнесу, да, нежели буду 1000 слов языком. То есть мы с вами часто к этому подходим тоже очень и очень внешне, но опыт церкви дает нам свидетельство, опыт церкви дает свидетельство, что если человек искренне молится, искренне хочет приблизиться к Богу, искренне любит и слушает его, и делает то, что Бог говорит, то Бог человеку в его жизни открывается. Это, конечно, не нечто вот такое явное, да, как прямо, что вот он сел рядом, сидит и говорит, ну, как, отец Иван, у тебя там дела, что ты сегодня на завтрак кушал, да, понятно, что такого, наверное, богообщения не бывает, просто в силу того, что Бог, он настолько бесконечен, да, что человек не может его объять вот в таком простом восприятии. Но со Христом, да, ученики беседовали, он с ними обедал, он с ними разговаривал, он их иронизировал над ними, за что-то их там ругал, к чему-то их призывал, учил, конечно же. Да, то есть они вот со Христом общались, как мы с вами общаемся. Но понятно, что это не исчерпывало всей глубины и бездонности, и богатства божественной сущности. Это как раз к тому, о чем мы говорили, да, что Бог познаваем, но мы не можем исчерпать его своим познанием. Бог дает нам себя познать, но мы не можем дать ему определение. У нас этих определений много, но они все его не исчерпывают.
Отец Иоанн, ну вот прочитаю, что Татьяна нам написала. Так, ну это тоже уже опыт не святых отцов православных, но... Прочитаю. «Многие племена общались с духами под воздействием разных экологически чистых отваров. Это называют галлюцинациями. Можно ли встретить Бога под наркозом?» Вот такой вопрос.
Не знаю. Дело в том, что, понимаете, в этом методе богопознания нет никаких критериев. Потому что, да, мы можем наесться каких-нибудь грибов, напиться непонятных отваров, уж не знаю, почему они названы экологически чистыми, но мы просто лишимся сознания, да, вот в том виде, в котором оно у нас обычно присутствует. Мы его как бы затуманим, и у нас появится больше чего-то интуитивного, чувственного и так далее. И вот отделить там, где будет галлюцинация, а где будет познание чего-то истинного, практически невозможно.
Вы думаете, огромное божественное людей... в разуме все-таки, да?
Сейчас есть, да, огромное количество людей, которые прямо предлагают такой опыт, выступают в качестве проводников и учителей, и вот накормят тебя грибами, мухоморами, и будут тебя вести по этим сложным ступеням, и они утверждают, что это познание истины, что это погружение в какие-то особые мистические состояния, и они обладают этим знанием, поэтому тебе за разумный донат предлагают тоже это попробовать. И люди очень многие на это соблазняются. Но я всегда спрашиваю, а где тут критерии? Вот для нас, например, определенным критерием и таким столпом и утверждением является церковь, которая помогает нам не уйти в какие-то... заоблачные дали и не стать пациентом психиатрической клиники. Она позволяет нам окунуться в духовный опыт и идти вот туда навстречу Богу, постигать его глубину, не уходя вот в эти крайности спиритуализма какого-то глухого, такого субъективизма и солипсизма, да, когда человек замыкается сам в себе и в то же время просто не лишится элементарно разума, да, потому что Бог дал нам разум, да, а мы зачем-то его, например, алкоголем, наркотиками и всевозможными вот этими средствами пытаемся заглушить. Я не знаю, я лично противник всего этого, потому что, глядя на Священное Писание, мы видим, что как раз Бог дал человеку разум, дал человеку вот эту логическую способность, потому что логос – это и есть само слово, способность разуметь, и на всех степенях, ступенях мистического познания, да, никогда человек не теряет своей личностности, никогда он не теряет своего разума. Даже апостол Павел, когда описывает свой опыт на пути в Дамаск и говорит, что он ли это был или не он, в теле или не в теле, знает или не знает, Бог знает, но все равно он об этом что-то говорит, да, то есть он тут не впадает в какой-то галлюцинаторный такой бред, да, то есть это все-таки слова человека разумного и рассудительного, тем более, что он пишет потом, да, об этом как раз свидетельствует. То есть, а что такое богословие? Это как раз, когда мы находим слова, вполне разумные и даже понятные другим, для того, чтобы передать вот этот свой мистический духовный опыт. И здесь мы с вами подошли к тому, о чем много говорим, да, и о чем сегодня обязательно тоже должны поговорить, о том, что в церкви вот это невидимое становится видимым благодаря духовному церковному опыту.
Вот еще вопрос поступил от Татьяны. Можно ли говорить, что Бога видели все апостолы и все, кто видели Христа?
Конечно, можно. Об этом же и написано. Но мы видим, что этот опыт описывается всегда не так однозначно. Ну, например, Филипп подходит ко Христу и говорит: «Господи, покажи нам Отца». А на что Господь ему отвечает: «Филипп, ты столько времени со мной, а спрашиваешь меня, покажи мне Отца. Тот, кто видел меня, видел Отца». Да, то есть, как видим, здесь непросто. Если бы Отец прямо светился во Христе у всех, да, в глазах всех, в очах всех, да, то, наверное, и Филипп бы не спросил. Но оказывается, чтобы увидеть Отца во Христе, недостаточно просто на Христа посмотреть. Значит, нужно его как-то посмотреть особенно. И посмотреть уже умом, душой, поверить в него, вступить с ним во взаимодействие, полюбить его. Только тогда Отец открывается во Христе. Да? Потому что ведь вот эта фраза, вы с нее начали, «Бога не видел никто никогда», да, она имеет продолжение. «Единородный Сын, который в лоне Отчим, тот его исповедовал». То есть и Бог дает это познание не просто так, да, а он вот кому хочет дает, в той мере, да, в которой человек возможен. И как раз мы в Евангелии от Матфея это читаем, о том, что никто же знает сына, токмо отец, не отца, кто знает токмо сын, и ему же аще волит сын открыть. Да? То есть никто не знает отца, кроме сына, и никто не знает сына, кроме отца, да, то есть вот это совершеннейшее познание Бога, оно доступно только Отцу, Сыну и Святому Духу. Но они могут это нам открыть, могут открыть, если в этом есть их благая воля. И мы можем этим воспользоваться, если мы хотим этого, если мы их любим. Вот тогда и возникает это взаимодействие, когда человек становится способным познать Бога. И поэтому мы вводим с вами сегодня в нашу беседу, да, еще вот понятие, помимо боговидения, да, понятие божественного откровения и еще одно понятие обожения, то есть соединение человека и Бога.
Вот, может быть, пока мы к этому не перешли, я еще прочитаю, что нам Татьяна вдогонку написала, что это измененное сознание. Ну, вот ранее вопрос был.
Конечно.
Ну, вот дальше она пишет, что в молитве обычно сознание тоже изменяется. Вот это так?
Безусловно. Но мы с вами не обладаем критериями для того, чтобы сравнить два эти состояния и сказать, что в молитве сознание изменяется так же, как и в опыте использования галлюциногенных препаратов или там каких-то природных средств соответствующих. Да, где критерии для того, чтобы объединить эти опыты в одно? То, что оно изменяется, да, но то, что оно изменяется именно так же, тут это слишком просто было бы. Вот я сейчас вынашиваю мысли, которые мне очень нравятся, о том, что мы часто понимаем духовное как арифметическое вычитание всего материального. Да, я часто об этом говорю, но вот нравится мне эта мысль. Именно как такое очень примитивное, вот откажись от всего материального, и ты якобы очутишься в духовном мире. Да ничего подобного. Ты просто будешь скитаться, обуреваемый собственным нигилизмом, депрессией и унынием, потому что всего лишишься и ничего не найдешь. Потому что духовное открывается в опыте богообщения, духовное открывается в опыте любви, а для этого нужно молиться, причащаться, читать Слово Божие, думать о Боге, размышлять о нем. Вот тогда человеку от самого Бога открывается духовный мир. И просто стать таким вот аскетом, лишившись всего материального, не сделает тебя духовным человеком, потому что не будет вдохновения от Бога. И то же самое и здесь, да, мы, что нам мешает? Нам мешает сознание, наше образование, наше воспитание, все вот эти пресуппозиции, наши комплексы, то, что в нас заложено культурой, родителями и так далее. Прям все вот это нам очень мешает. Наш способ мышления, способ смотреть на мир, способ его интерпретировать. Надо это заглушить. Выпить галлюциноген какой-то. Ну, заглушили. А дальше-то что? Дальше ничего. Понимаете, сознание наше разрушилось. Но не факт, что мы что-то там правильное увидели. Поэтому это очень опасно. Конечно, находятся какие-то люди, которые объявляют себя учителями и проводниками, и говорят, что они это знают, и видят, и чувствуют, и покажут, и сделают этот путь безопасным. Но, может быть, они самозванцы, может быть, они просто деньги зарабатывают. Ой, может быть, они просто эксплуатируют человеческую жажду духовного. А, конечно, человеку хочется заглянуть в тонкую щелку и увидеть там, где же этот духовный мир, о котором все говорят, а тут вдруг им предлагают. И не надо для этого ходить в церковь годами, не надо идти вот этим узким трудным путем, о котором говорит Христос. Достаточно просто купить небольшой курс, съездить на какой-нибудь ретрит трехдневный и там получить этот опыт путешествия по иным духовным мирам. Ну, я вот к этому очень критически и иронически, конечно же, отношусь.
Отец,
поэтому постоянно возникают на этой почве конфликты, когда об этом начинаешь говорить где-то не в церковной среде, да, а, скажем так, в среде, где этим активно интересуются, люди это очень болезненно воспринимают. Ну, наша с вами задача все-таки миссия христианская.
Да, отец, посоветуйте нам, пожалуйста, вот с чьим духовным опытом хорошо бы познакомиться, почитать, ну или, может быть,
ну,
вот
для этого
коротко.
Весь опыт святых отцов. Я, кстати, готовясь к этой программе, перечитал книгу Владимира Лоскова, которая называется «Боговидение». Всем рекомендую. Она, конечно, трудная, но зато там все, что связано с проблемой боговидения вообще в истории христианской мысли, на стыке ее с греческой мыслью, ну и с другими. Вот как христиане вообще эту проблему обдумывали, да, какие возникали по этому поводу мысли, идеи, догматы, там все это изложено. Конечно, книга непростая, да, но и там все святые отцы, пожалуйста, великие отцы каппадокийцы, да, Василий Великий, Григорий Ниский, Ириней Леонский, конечно же, Симеон Новый Богослов, Григорий Палама, да мы можем взять любого святого отца, и у него всегда будет глубокий мистический опыт и попытка его осмыслить. Потому что мы с вами ведь не случайно этой темы коснулись, она же магистральная. Это вообще самая главная тема для церкви. Может ли человек видеть Бога, может ли человек участвовать в жизни Бога, и что вообще для этого нужно? Поэтому я пытался тут и в комментариях уже эту тему запускать. И смотрите, все наши с вами программы, как ни странно, которые уже были, они все оказываются этой вот нитью связаны. И преображение, и творение мира, и грехопадение, и о чем бы с вами ни говорили, да, всегда эта вот идея боговидения, да, она всегда возникает, потому что это самое главное. Получается ответ на вопрос, а есть ли вообще церковный опыт, или мы просто с вами благочестиво о чем-то говорим, сами при этом, вот как наш уважаемый зритель спросил, не очень-то чувствует, а где же Бог? Я столько пощусь и молюсь, но я вот не вижу его тут рядом с собой, не чувствую его дыхание, да, не чувствую, как его рука прикасается к моему лицу. Да, что я должен сделать, чтобы это почувствовать, и чтобы не впасть в субъективные опыты, да, не стать фанатиком, не впасть в какие-то иллюзии, не стать вдохновенным поэтом собственных воображений, да, а чтобы это был реальный мистический опыт, реальный опыт постижения Бога внутри опыта церковного.
Ну вот, может быть, я еще тогда прочитаю. Тут Татьяна нам написала напоминание евангельских слов: «Оставь все и следуй за мной». Ну, то, что Господь говорил апостолам. Вот, вероятно, может быть, верующий человек и не должен задаваться таким вопросом или желанием увидеть Бога как-то по-особенному. Он должен просто следовать.
Нет, почему? Это как раз крайности. Угу. Крайности, на мой взгляд, да, почему? Потому что человек должен видеть Бога, и он к этому призван. Но только нужно понять, как он должен видеть, да, и что он для этого должен сделать. Просто если мы говорим о том, что вот Бог появись здесь и сейчас, так, конечно, человек не должен видеть. Вот Бог появись перед моими глазами, я хочу тебя увидеть. Так человек не должен видеть. И на другом конце некая такая простота, да, я вообще перестану спрашивать, просто буду следовать за ним. Это тоже неправильно, потому что ведь Бог, сам Бог дал человеку и разум, и духовную способность, и сам Бог хочет, чтобы мы его познавали, в разум истины приходили, да, чтобы ум Христов в нас действовал. Поэтому иногда это такая тоже, мне кажется, ошибка, иллюзия, когда люди пытаются быть такими простецами, мол, ничего мы не хотим, все это ваше богословие, богомыслие, богопознание никому не нужно, все это пустая рационализация, Бог он в сердце, но начинаешь понимать, что о чем люди говорят, они просто противопоставляют сердце какой-то вот рациональной способности в школе, там, науке и так далее, а их сердце оказывается всего лишь эмоциями, но не тем сердцем, о которых пишут святые отцы, да, такое тоже часто бывает. Поэтому Бог призывает нас всецело и в уме, и в теле, во всех наших способностях, в духовной, в душевной, в телесной, приобщаться к Нему. Соответственно, мы приобщаемся к Нему всецело, всеми нашими способностями. И здесь все должно быть в гармонии и в мире. Мы не должны быть и излишне простецами, но и не должны быть какими-то заумными схоластами. Будьте цели, как голуби, да, или просто как голуби, и мудры, как змеи, говорит Господь. Вот это мы должны совмещать в себе эту мудрость и простоту. Но никак не... А то я часто слышу вот эту известную историю, да, помните, по воде двое нас, да трое вас, помилуй нас. Да,
и вот якобы Толстого, да?
Все богословие, да, сосредоточено в этом. И что вы там, батюшка, вечно мудрствуете, что вы тут нам предлагаете какие-то сложности, надо вот так вот просто следовать за Христом. Но это немножечко притянуто за уши, потому что я открываю Владимира Лоскова, открываю там просто огромное количество святых отцов, очень авторитетных и значимых, о которых мы в церкви знаем, но часто почему-то их не читаем, начиная там вот с отцов первых веков, да, и заканчивая уже там тем же Григорием Паламой или уж оптинскими старцами и Иоанном Кронштадтским и так далее, да, и все они пишут об этом, о богопознании, о богомыслии, ну, они никогда не пишут о чем-то одном, всегда и то, и другое, и богопознание, и вот такое следование за Христом. И любовь, но и разум, да, то есть как бы и чувство, но и какая-то божественная рассудительность. Все всегда вместе.
Отец Иоанн, вот созерцание Бога в Его откровении, как часто пишут в церковных каких-либо календарях, книгах, вот это что? Вот откровение конкретным людям, или это общее откровение?
Ну, это
вот человек откровение может говорить о каком-то своем откровении.
Ну, вообще, нам достаточно, мне кажется, достаточно того откровения, которое Господь нам уже дал через церковь. Потому что нам очень много дано в Священном Писании, в догматах церкви, в творениях святых отцов. Уже очень много дано откровений. И это просто соприкасается с нашим собственным опытом богопознания. И вот они как бы взаимоотражаются. Откровение Бога, данное всем, и откровение, данное каждому из нас. То есть это не нечто какое-то тайное учение, да, что вот отцу Иоанну Бог что-то такое сказал, и больше никому он об этом не поведал. Скорее просто отец Иоанн может познать то, что в принципе и всем доступно, но на каком-то своем личном опыте, как-то его проинтерпретировав, да, может быть, кто-то ему в этом поможет, или сам догадается, или еще как-то. Да, то есть откровение – это некий динамический процесс, а не просто, что мы вдруг вот как, знаете, кто-то принес там листочек бумажки, а там написано первое, второе, третье. Да, откровение – это же такое сложное познание, да, которое многоуровневое и динамичное, то есть оно всегда как-то меняется. Бог с нами говорит многочастнее, многообразнее, да, как если использовать язык Священного Писания. И, кстати говоря, я хотел отметить, пока вот мы с вами не забыли, что
да, мало времени уже.
Для святых отцов, вот это как раз видение Бога, это и есть вечная жизнь. То есть способность приобщиться к Богу, способность его видеть так или иначе, это и есть истинная вечная жизнь. И мы об этом никогда не должны забывать. И почему Господь в Евангелии говорит, что блаженны ваши очи, потому что видят, и блаженны ваши уши, потому что слышат, потому что многие хотели видеть, но не видели, и слышать, но не слышали. То, что вы сейчас видите и слышите, и то, что исполнилось, да, то он говорил о себе, то, что исполнилось в очах и в ушах ваших. Поэтому вечная жизнь – это и есть знание Бога Отца, да, и любовь к Нему. Бога Отца, и Бога Сына и Бога Святаго Духа. Вот это очень-очень важная мысль. Почему боговидение – это не просто какой-то термин такой, какой-то церковной науки, да, а именно сам смысл человеческой жизни, чтобы наконец-то встретиться с Богом лицом к лицу, узреть Его, да, получить о Нем какое-то знание, какое-то представление, вот войти с Ним в соединение. Здесь я просто еще хочу добавить один момент, чтобы нам действительно времени мало. Это богословие, которое появляется, наверное, очень красочно и ярко в лице Симеона, нового богослова, поэтому церковь называет его именно новым богословом. Да, это богословие Святаго Духа. То есть уже не просто христология, да, когда во Христе, воплотившемся Боге, мы имеем возможность приобщиться к Богу и познаем Его, потому что Бог стал выразим через Христа. Да, появилась иконопись, появилось Писание, появились какие-то тексты богословские. Но Святой Дух – это то, что позволяет нам молиться. Святой Дух – то, что позволяет нам познавать Бога в молитве и в церковных таинствах. Поэтому вот весь аскетический опыт богопознания, да, он как раз сосредотачивается уже в этой божественной пневматологии, да, то есть в учении о Святом Духе. Святой Дух позволяет нам через вот это причастие Богу, да, через обожение, получает нам возможность соединиться с Богом. И вот это и есть условие и критерии для боговидения, да, что в Духе Святом мы с вами обретаем эту возможность даже уже здесь и сейчас, не только там, в будущем веке, но уже здесь и сейчас. Об этом говорят все святые отцы. А Григорий Палама говорил, что ученики видели свет на горе Фаворской, божественный свет, не просто какое-то сияние белоснежное, а именно божественный свет, то есть тот свет, который исходит от самого Бога и который есть сам Бог. И к этому опыту и каждый из нас может приобщаться в молитве. Это благодаря действию Святого Духа. Так видел Мотовилов, да, прикоснувшийся к преподобному Серафиму Саровскому. Так и каждый из нас способен,
да, увидел свет, да, в его лице.
В опыте церкви, да.
Отец Иоанн, ну, то есть это вот некие духовные, что ли, очи, можно сказать. Ну, Господь для нас тоже сообщил, что Царство Божие уже есть здесь на земле и внутри нас, верующих. То есть человек, если он соприкоснулся уже с этим Царством Божиим, то видение некое произошло. Он это чувствует, да. Он это
человек
знает.
Человек должен этому учиться, просто учиться. Вот он должен не пытаться Бога приблизить к своему видению привычному, как мы с вами привыкли видеть, как обычные
люди. Должны остановиться, отец Иоанн. Конечно, хочется еще послушать. Благодарю вас До следующей встречи. Будем ждать вас.
Да, пусть свет Божий сияет всем нам. Помоги, Господи.